Итак, добрый день. Сегодня у нас 27 мая. Тема нашей встречи – кризисы выздоровления зависимого. Ну, то, что реабилитация – это сложный процесс, я думаю, объяснять не стоит. Вы с этим уже столкнулись, и у вас достаточно уже знаний и понимания, насколько это все-таки сложно. Процесс непростой, процесс изменений. И в нем можно проследить определенную закономерность. Да, работа идет по шагам, работа идет по программе, и вот в этой работе у нас встречаются кризисы. Сегодня мы с вами поговорим о кризисах как в реабилитационном процессе, так и о кризисах, которые начинаются, когда уже сама реабилитация заканчивается, и человек уже самостоятельно дальше выздоравливает. Ну, давайте сначала именно вот то, что в реабилитации у нас происходит. И хочу, в общем, сначала, как говорится, от печки, да, дать понятие вообще, что такое кризис. Происходит от греческого в переводе как решение или поворотный пункт. Это переворот, пора переходного состояния. По-другому, может быть, еще можно назвать как перелом, при котором существующие средства достижения цели становятся неадекватными. Либо же еще происходящие в психике процессы, связанные с необходимостью изменения модели поведения. То есть у человека есть цель, но достичь ее старыми способами он понимает, что уже невозможно. И, соответственно, происходит вот такое, ну, сначала как бы замирание, точка, в которой он останавливается. И вот это замирание, эта остановка, она сопровождается, конечно же, бурей, ну, довольно таких негативных чувств и эмоций. Прежде всего, здесь испытывает сопротивление, страх. Кто-то испытывает чувство обиды, кто-то вину, кто-то злость. Многие испытывают после всего этого еще отчаяние, беспомощность, одиночество. Ну, я думаю, может быть, вот эти чувства, которые я сейчас перечисляю, наверное, вы от своих близких, возможно, уже и слышали, да? Но, наверное, просто не связывали это с какими-то кризисными моментами. Соответственно, попадая вот в это состояние, испытывая всю эту гамму чувств, у человека, как правило, есть... Ну, как минимум, вернее, есть два пути, да, вернуться к старым моделям поведения, но опять-таки испытывать те же самые чувства, или все-таки делать преобразование, овладевать новыми способами действия и идти к намеченным целям. И даже вот такой еще интересный момент по самому как бы понятию кризиса. Если посмотреть вот как в китайском языке обозначается это понятие, как они написание, да, то иероглиф, он состоит у них как бы из двух частей. Одна часть означает возможность, а другая часть обозначает, как бы вы думали, что? Возможность и опасность. То есть вот в одном иероглифе, который у них с их языка переводится кризис, совмещены как бы две вот эти части – возможность и опасность. И, соответственно, вот то состояние, в котором человек находится в периоде кризиса, ну, представляет собой как определенный такой туннель. То есть я примерно понимаю, куда нужно идти, но мне туда идти страшно. Я понимаю, что если я туда дойду, у меня будет лучше, у меня будут какие-то изменения, мне хочется туда, но... Страшно, опасно, и иной раз ощущение такое, что нету сил у меня просто туда идти. Вот это все, что в кризисе. Я думаю, кто из вас, ну, мы все в них попадаем по своей жизни, потому что у нас есть возрастные кризисы, и видов их очень-очень много. Наверное, помните, да, свои ощущения? Вот такого переломного момента, точки, да, когда решаете, что и как, и кто-то решает это быстро, у кого-то вырабатывается стратегия, а у кого-то это довольно и долго. И приходится что? Обращаться за помощью, да, подтягивать какие-то дополнительные ресурсы, когда своих, возможно, не хватает. Ну, думаю, вспомнили, да, вот эти переживания. Хорошо. Идем дальше. И поэтому, если посмотреть на реабилитацию, то, в общем-то, это один такой большой кризис. Но тем не менее, в нем есть определенные пункты. Позитивная динамика – это когда резидент смиряется с кризисом и ищет возможность для его преодоления. А затем наступает следующий кризис, он опять проживает его, и опять включается у него позитивная динамика, когда он опять имеет возможность включиться в работу и реализовать себя. И так, шаг за шагом. Все вот эти несколько месяцев, которые он проходит в РЦ. Ну и, соответственно, потом еще на послечебной программе. И вот первый кризис, с которым мы сталкиваемся в работе, это, конечно же, кризис мотивации. Ну, мы как-то в одной из лекций этого касались с вами, кризис мотивации, но, тем не менее, чуть-чуть на нем остановимся. В это время начинает активно работать система иллюзии. В первую очередь происходит минимализация проблемы и рациональное объяснение своих поступков, а также обвинение близких в том, что не позволили самому справиться с проблемой. Знакомо? Слышали такое? Кто у нас уже продвинулся в реабилитации, да? И обвинения слышали, и то, что рано, я бы сам справился, и прекратите тратить семейный бюджет, и так далее, помните, да? И, в общем-то, проблема у меня не такая глобальная, как вам кажется. При этом зависимый человек бывает, забывает о предыдущих безуспешных попытках решить свою проблему самостоятельно. Он задает себе вопрос, а нужно ли ему лечение на самом деле? И именно в том виде, который предлагает программа, который предлагает реабилитация. И вот в этот момент они попадают в психологическую ловушку, начинают путать желания со способностями. То есть, да, я хочу отказаться от веществ, я уже готов не употреблять, и вы можете услышать от них, знаете, вот такую формулировку, я уже тоже как-то повторяла, у меня есть четко принятое решение употреблять, не употреблять, жить трезво, решение. А чтобы решение реализовывалось, нужно еще иметь что? Действия, да, а вот к действиям вот тут вот мы еще и не готовы, и поэтому вот идет такое расхождение. Вот этот мотивационный кризис, сроки его разные, да, кто-то его быстро проходит, но есть ребята, которые на нем застревают, и тут приходится вот эти иллюзии более тщательно разбивать и более так дотошно с ними работать. Ну, тоже, так сказать, усилия дара не проходят, все равно мы добиваемся рано или поздно своего. Желание не употреблять есть, но способность удержаться в трезвости нет, так как умение трезво жить у зависимого вообще, в принципе, отсутствует. И поэтому этому нужно учиться, этому мы учим в реабилитации. Следующий кризис, который наступает, он самый продолжительный и самый сложный. Это кризис бессилия, или как его еще называют, кризис первого шага. Что здесь? Здесь признание собственного бессилия может пугать зависимого. Отказаться от попыток контроля очень сложно. Вот почему на этом этапе активизируется система иллюзий и отрицания действительности. Проекция и интеллектуализация, фантазии и другие формы защит не дают выздоравливающему честно посмотреть на себя. Мешают ему капитулировать перед своей неспособностью самостоятельно справиться с болезнью. Ну, что такое бессилие? Я думаю, те, кто занимается у нас по программе, да, вы сами-то как бы проработали эти моменты. Вспоминайте, насколько это было сложно принять, что я ничего не могу сделать, да, ничего не могу сделать со своей созависимостью, не могу повлиять на употребление моего ближнего, как бы ни пыталась я его контролировать, как бы ни пыталась его удерживать, упрашивать, мотивировать и так далее, ничего не получалось. И то же самое, соответственно, ребята проживают, прорабатывают у нас в РЦ для того, чтобы понять, что да, они тоже бессильны перед вот этим веществом. Соответственно, рано или поздно, даже через какой-то длительный даже пусть срок воздержания, все равно был возврат. Все равно был возврат. И вот в этом кризисе мы должны эту иллюзию как раз убрать. То он и будет возврат, пока ты не начнешь делать другие действия. Ну, довольно то ли же это все как бы долго идет. И что еще хочу здесь напомнить, чтобы еще раз помнили, те, может быть, кто новички у нас только подключились, да, то есть делать действие начнет только тогда, когда он эмоционально это примет. То есть помним, да, что у нас есть принятие на уровне разума, да, я понимаю, я согласен, я рассуждаю здраво, у меня как бы вот другое видение на проблему, но когда начинаем анализировать, что же там эмоционально по отношению вот к этой проблеме, времени, к твоим новым лозунгам, которые ты нам сейчас выдаешь, там всплывает у нас сопротивление. Всплывает сопротивление. Вот буквально прям свежий пример. В субботу с одним из резидентов мы вот это прорабатывали. Да, стаж употребления большой, да, я помню, я признаю, у меня там есть и чувство вины, и чувство там, ну, обиды потом всплыло на родственников, он понимает, что оно откуда там идет, да, что это работа болезни. Вот, вот картинку он мне нарисовал разумом логично, вот прям, знаете, замечательно, 5 можно поставить, все, разобрался. А стали через ассоциации с ним работать, ну, то есть через картинки работать с ним, с эмоциями, как он на это реагирует, а там пошло сопротивление, и он стал нервничать, он стал именно вот взвинчиваться уже в ходе самой консультации, то есть пошли эмоции. Когда мы это с ним отследили и назвали все своими именами, он даже в чем-то, знаете, так немножко в себе разочаровался. Он говорит, да, а я-то думала, я вот как бы понимаю все, я уже готов, я так хорошо иду вперед. А на самом деле вот это вот мешало. Ты пойдешь дальше вперед, но здесь мы с тобой сейчас вот этот компонент проработаем именно по чувствам. Итак, следующий кризис в реабилитации – это кризис взаимодействия и обращения за помощью. Тут мешает прошлый опыт. В попытках изменить образ жизни и перестать употреблять химические вещества, зависимые потерпели поражение. Обращение за медицинской помощью с целью очищения организма заканчивалось обычно чем? Срывом. Может быть, даже кто-то там прибегал к таким ходам, как смена работы, место жительства, но это тоже ненадолго помогало. Различные какие-то социальные моменты, там разводы, свадьбы, новые партнеры, смена там одних веществ на другие вещества тоже не приносила результатов. И продолжалось употребление, ну и возобновлялось новое употребление. И встает вопрос, а как же вообще довериться тому, что вы мне теперь предлагаете? Где гарантия того, что это будет работать? И, соответственно, мы от них слышим, а вот посмотрите, вот этому не помогло, и вот этому не помогло. Ну, какие-то свои примеры приводит, да. Когда нацеливаем на то, давай проанализируем, почему не помогло. Не хочу, я вот просто факт вижу, что не помогло, не сработало. Но даже не хочу разобраться, почему. Ну, потому что не в полном объеме были выполнены действия, которые были рекомендованы. Вот сюда я вникать не буду. И, соответственно, человек какое-то время вот, ну, в этом отрицании, да, вот в этой противоречии с нами он находится. И, в общем-то, тут стоит опять-таки определенные усилия, определенные задания для того, чтобы вывести опять его из этого кризиса, вывести его в новое понимание. Затем наступает у нас следующий кризис, который называется кризис своеволия. Это вид сопротивления очень похож на период взросления ребенка. Если посмотреть, ну вот как становится зависимый у нас из позиции ребенка в позицию взрослого, соответственно, и здесь. Когда ребенок научился завязывать там, как, ну, шнурки, например, какие-то действия делать, да, которые до этого не умел, ну, может быть, там даже маленьких детей мы приучаем к труду, у них получается мыть посуду, там правильно убирать к своей игрушке, все красиво складывать, да. Вот тут они начинают как бы отказываться от помощи взрослого. И зависимый, ну если по аналогии смотреть, он начинает отказываться от помощи извне. То есть начинается вот какое-то предвзятое отношение к тем же самым обратным связям. Когда, соответственно, возвращаются какие-то задания на доработку, потому что написано поверхностно, написано неглубоко, вот тут вот возмущение идет, это вы специально затягиваете у меня процесс, чтобы я тут в реабилитации у вас побольше посидел. Поэтому если вот такую фразу услышите, понимаете, что это кризисное состояние, то как раз вот кризис вот этого своеволия идет. А вам-то будет преподноситься это совсем с другой стороны. Я вас так заранее предупреждаю. Угу. Ну и, соответственно, по сути, демонстрируется такое поведение, когда зависимый рискует потерять с трудом приобретенное понимание собственного бессилия. То есть вот до этого, да, помните, у нас был кризис бессилия, когда он признал вот это все, что он не может, соответственно, контролировать и остановить свое употребление. Ну и еще один кризис у нас – это кризис выписки. Точнее, этот кризис практически бывает, ну, у всех. У кого-то проходит легко, у кого-то сложнее. И здесь в чем основные моменты? Это страх перед реальной жизнью. Страх брать на себя ответственность. То есть, если так посмотреть как бы на взросление детей, это когда детям нужно выходить во взрослую жизнь, начинать, соответственно, взрослеть, отпускать свое детство. А не хочется. Хочется как-то более вот беззаботно, без проблем, без ответственности и так далее. И от многих я иной раз, вот когда ребята на ПЛП, у них же день волонтерства есть, когда они заезжают, я их спрашиваю, с каким чувством ты заезжаешь в РЦ? Ну, потому что он вышел на свободу, которую они долго очень ждали, хотели, все, получили. Он говорит, я с таким облегчением заехал в РЦ. Я, говорит, тут отдыхаю. Что значит отдыхаю? Я эмоционально восстанавливаюсь, я чувствую тут поддержку. Ну, я понимаю, что меня здесь понимают. То есть со мной здесь разговаривают все на одном языке и понимают вот мое состояние, что я хочу сказать и так далее. И вот это вот подчеркивание того, что такие же, как я, ребята, ну пусть они на разных этапах реабилитации, кто-то еще вот в сопротивлении, в отрицании, но они меня все равно понимают, что я чувствую, о чем я говорю. У нас вот опять звучал на этом последнем МТГ. Вот. Которое было по работе с запретами, да, когда они почувствовали вот это сопротивление, и они слышат, вот они разговаривают, да, друг с другом свои позиции озвучивают и понимают, кто о чем говорит, и кто сейчас что чувствует и мыслит. И вот эта вот общность, она подпитывает, она дает понимание того, что я не один такой в этом мире, что у других есть, ну, есть люди, у которых похожи на мою проблему или такая же точно проблема, да, и, соответственно, я могу получить поддержку. Вот это их подпитывает. Потому что когда социум вышел, здесь, возможно, контактов чуть поменьше, чем ну, непосредственно в РЦ, да, и получается, чувствуем вот эту какую-то изолированность, одиночество, иной раз потом накатывает ущербность и так далее, да. А сюда вернулся, выровнялся. Здесь опять все такие же, как я, говорим на одном языке, понимаем друг друга с полуслова.
Как родители.
Что как родители?
Ну, мы тоже приходим сюда, да, мы объединены одной проблемой, да. Мы друг друга понимаем, что мы переживаем, и что мы чувствуем.
Вот. Потом вышли, да, вышли и там уже только уже, да, сам с собой, да, со своим миром. Да. Поэтому мы вам говорим, пользуйтесь поддержкой, выходите в контакт, поддерживайте друг друга, работайте над этим. Ну и вы поймете, что легче двигаться. Так, ну что, это у нас были кризисы в самой реабилитации. Уловили? Понятно по ним? Достаточно? Достаточно. Идем дальше. А дальше я нашла материал, который строится на научных исследованиях, проведенных Омским государственным университетом. Доклад был сделан недавно, буквально в 2017 году, на Международном конгрессе здоровья и образования в 21 веке. Статья очень интересная, которая показывает, ну как бы идет наложение кризисов, которые есть при развитии ребенка, начиная от года и так далее, на кризисы, которые встречаются у зависимых при выздоровлении. Почему вот такая, как бы вот зеркало такое поставили, да, такую параллель провели? Потому что, помните, мы с вами говорили, что зависимый, по сути дела, его центральным эго-состоянием является что? Позиция ребенка. И когда реабилитация идет, мы его постепенно выводим в позицию ведущую какую? Взрослого. И вот выведя его в эту позицию, ему еще в этом нужно закрепиться и научиться жить. Точно так же, как ребенок, да, постепенно взрослеет и наращивает вот свой социальный опыт, наращивает свой какой-то эмоциональный опыт и так далее. Поэтому, когда провели аналогию, оказалось, что это все буквально вот повторяет. И, соответственно, вырисовываются вот такие этапы. Я вам стрелку эту нарисовала. Посмотрите, вот РЦ, до этого реабилитацию я так обозначила, да? И далее у нас идет вот такие точки. Начало выхода в социум и до первого года, соответственно, самостоятельного выздоровления. Это не просто трезвости, а именно пребывание и выздоровление в социуме. Следующий период двухлетний от года до трех. Далее от 3 до 6 лет трезвости, от 6 до 12 лет, ну и далее уже ставят от 12 и так далее, так далее. Вот это вот период выздоровления. Но это не значит, что, например, подойдя к году, хотя вот как раз годичный кризис, он, как правило, совпадает вот с этим, с точкой года по времени. А вот все остальные, например, от года от 3, от 3 до 6 и так далее, здесь кризис может наступить как бы и в середине, например, да, когда это 4 года. Не если это вот с 3 до 6, да, не обязательно это вот в 6 все в эту точку будет. Он может чуть раньше быть. То есть это плавающий такой момент. Понятно? Почему? Потому что из опыта работы вот помню, что многие обращались за поддержкой, за консультацией, когда их срок трезвости был свыше, чуть свыше 4 лет. Вот есть прям вот такой определенный пласт у меня консультации, которые я проводила именно когда у ребят наступал кризис вот в этом периоде. То есть, посмотрите, 3 года прожил, а двигаясь к 6, вот тут вот, имея 4, стаж ровно 4,5, наступал вот этот кризис. Что это за периоды? Что в, это в эти моменты, ну, в эти периоды происходит? Мы сейчас с вами как раз подробно и разберем. Итак. И, соответственно, непосредственно хочу чуть-чуть по вот этой позиции ребенка напомнить. Опять-таки, вспомните материал, который мы с вами смотрели по защитам личности. Помните, одна из форм защиты, активно работающая у зависимого, это какая? Забыли? Не помните? Проекция, регрессия, помните, я вам говорила, вытеснение. Вот что из них вот самое такое вот яркое? У кого-то компенсация. Но в силу эго-состояния это, конечно же, регрессия. Регрессия, то есть возврат к более простым формам реагирования на проблему. Вспомнили? Ну, по сути дела, мы говорим возврат в детские формы поведения, да? А детские формы поведения, что под собой подразумевает? Эмоциональную окраску, идет за эмоциями, да? Дальше что? Не хочется брать ответственность на себя и все вытекающие отсюда последствия. То есть, когда прибегают вот к этим менее зрелым и адекватным формам поведения, создается иллюзия у него безопасности. То есть впадание вот такое в детство, да, ему кажется, ну, меня простят, ну, и правильно вы это подтверждали своим поведением, да, где-то поругаете, но потом опускаете руки и все равно смиряетесь и, соответственно, решаете его проблемы, помогаете как-то выходить из сложных ситуаций. Ну, вот это работа со зависимостью по полной программе. И, соответственно, когда регрессия, она запустилась вот при начале употребления психоактивных веществ, она препятствует полноценному развитию личности. То есть вот именно она не дает ему двигаться вот в этой смене эго-состояния к позиции взрослого. Поэтому пока употребляет вещество, он будет находиться в позиции ребенка. Соответственно, когда мы проработали в реабилитации, показали, выявили на позицию взрослого, здесь мы ее начинаем закреплять. И мы видим, первая стадия, если посмотреть по развитию человека, это доверие и недоверие. Обычно охватывает первый год жизни младенца. Как у нас? Давайте по ребенку посмотрим. В этот период, как считает вот исследователь, который там периодизацию сделал, Эриксон, развивается параметр социального взаимодействия, положительным полюсом которого служит доверие, а отрицательным – недоверие. Степень доверия, с которой уже наш зависимый проникает в окружающий мир, к другим людям и к самому себе в значительной степени зависит от проявляемой к нему заботы. Прежде всего от того, как транслирует доверие к нему его мать. Помните, о чем мы с вами в предыдущих лекциях, где жесткая любовь была, система поддержки, да? Мы о чем с вами говорили? Не высказывайте своих сомнений о нем, да, в его успешности выздоровления, не ставьте под сомнение, да, старайтесь вот эти свои страхи, которые у вас, они все равно есть, убирать, работать над ними, не проверяйте карманы, не заглядывайте в глаза, да, так, трезвый или нетрезвый. Помните вот это, о чем мы с вами говорили? Почему? Потому что в этом четко читается ваше недоверие ему. А в первый год самостоятельного вот этой выздоровления ему, видите как, обязательно нужно получить от вас то, что вы ему доверяете. Да, мы допускаем, что может быть ошибка. Мы вообще все люди, мы все ошибаемся. В любых процессах мы ошибаемся. Да, согласна, за ошибки мы иной раз платим дорого. Но его ошибка, она тоже может быть. Но то, что вы ему доверяете и, ну, соответственно, принимаете его путь выздоровления, вот это он от вас должен эмоционально почувствовать. И прежде всего от матери. Потому что эмоционально больше ребенок связан, конечно же, с матерью. Итак, еще раз. Насколько общение близкого ему человека будет безопасным для него, настолько безболезненно и будет пройдена стадия доверия и вступления в новый этап развития. Доверительность отношений важна для зависимых, потому что оно было утрачено со стороны близких людей. Потому что зависимые часто родственников обманывали, шли на любые ухищрения, чтобы, соответственно, достичь своих целей. И в результате доверие со стороны близких значительно было снижено, что, соответственно, приводило к срыву. Поэтому старайтесь вот в этот первый год их выздоровления, работать с собой очень четко и беспощадно, я бы сказала, родители, для того, чтобы вы в них вселяли вот эту уверенность. Я вас просто прошу. Хорошо, идем дальше. Вторая стадия. Вторая стадия – это этот период год-три года. Называется она в развитии ребенка самостоятельность и нерешительность. То есть, если там было доверие и недоверие, да, здесь у нас самостоятельность и в противоположность нерешительность. По мнению Эриксона, в этот период у ребенка формируется самостоятельность на основе развития его моторных и психических способностей. Проводя параллели с процессом ресоциализации зависимых, следует отметить, что в течение 3 лет после реабилитации ребята должны осваивать различные навыки, умения, знания и принять ответственность за свою жизнь и семью. Важно отметить, что на этой стадии социализации успешно выздоравливающие ребята включаются в различные социальные группы, становятся активными членами сообщества, не просто посещают группы для проработки своего состояния, но они берут служение, они включаются в работу там различных подкомитетов, то есть вот проявляют вот эту инициативу. Гордятся своими новыми возможностями и достижениями и стремятся к принятию ответственности и обязанностей. Но если семья проявляет нетерпение и спешит сделать за выздоравливающего то, что он сам способен, у него развивается нерешительность и даже вплоть чувство стыда. Но он ощущает в себе потенциал, а тут раз родственники забежали и порешали его проблемы. И он что? Соответственно, раз решили, второй раз решили, тогда что получается? А зачем я буду проявлять инициативу? Откат назад. Да? И в результате у выздоравливающего закрепляется, как мы уже сказали, чувство стыда перед другими людьми, неуверенность в своих собственных способностях, ну и, соответственно, опять вот это, что мне не доверяют. Период от 3 до 6 лет, следующий в развитии ребенка, называется, ну, имеет под собой вот такие моменты: предприимчивость и второй полюс — чувство вины. От того, как на этой стадии родители реагируют на инициативу ребенка, во многом зависит, какой из обозначенных качеств перевесит в его характере. На этой стадии зависимый уже приобрел множество навыков трезвой жизни. Зависимые, которым предоставлена инициатива в выборе деятельности, в выборе, где работать, где учиться, вырабатывают и закрепляют вот эту свою собственную предприимчивость. Но если родители транслируют, что его деятельность вредна, нежелательна или неинтересна, он начинает себя чувствовать виноватым и уносит это чувство вины в дальнейшие стадии жизни, что может также стать причиной срыва. Ну, то есть вот на этой стадии что важно? Выбрал он какую-то профессию, ну, не критикуйте вы его. Ну, пусть даже мало денег она приносит, да. Пусть вам приходится ему еще где-то материально, может быть, чуть-чуть помогать. Но он еще не готов, чтобы дальше вот именно решать полностью эти материальные вопросы. Если вы начнете ему доказывать, что это не то место работы, или, например, там в отношениях доказывать, что это не та там половина, с которой ты живешь и так далее, да, то тут что? Вот как раз возникнет уже не желание идти вперед, а вот это чувство вины, да. Вот опять я не то что-то начинаю делать. То есть вы даете старую форму поведения, да? Вы же часто как бы это вот до реабилитации транслировали. Ты поступаешь неправильно, твои действия не так неверные. Ну, когда вы критиковали за употребление, да? То есть вы выдаете старые формы поведения, он тоже начинает выдавать старые формы действий. А для него старые формы действий – это что? Это срыв, это употребление. Вот оно и получилось. Неверный ваш посыл, соответственно, реакция его. И подобное поведение родителей – как правило, обусловлено, ну, сами понимаете, созависимостью, да? Поэтому даже, посмотрите, при каком его стаже трезвости, вам нельзя останавливаться в работе над собой. Вам также нужно продолжать вот именно, соответственно, себя прорабатывать, дальше формироваться, ну и понимать, что вы делаете. Четвертая стадия, если смотреть по развитию ребенка, она носит название «умелость» и «неполноценность». Соответствует возрасту от 6 до 12 лет, как у ребенка, так и здесь у нас у выздоравливающих, 6-12 лет. В этот период у ребенка развивается способность к дедукции, то есть идти от частного к общему, к организованным играм и регламентированным занятиям. Ну, то есть как раз вот здесь начинается учебная деятельность, да? Наряду с семьей важную роль в данном возрасте начинают играть и другие общественные институты. На этой стадии, по аналогии с развитием ребенка, выздоравливающий начинает удостоверяться в своей нужности не только родителям, но и обществу. То есть на предыдущих этапах вы поддержали, что он вам нужен, что вы уважаете его выборы, вы принимаете его таким, какой он есть, с его решениями, да? А сейчас ему становится этого мало, ему еще нужно, соответственно, признание более широкое и реализация в обществе. Он работает, учится, заводит семью. Возможно, в этот период у него появляются свои собственные дети. Если на этой стадии он имеет работу, на которой его признают и уважают, то у него возникает уважение к себе. Неудачи в семье и на работе часто приводят к срывам в период вот этой ресоциализации от 6 до 12 лет. Ну, даже вот есть, как бы здесь просто как в исследовании приводится пример, что срыв был на 8 годах трезвости. Имея довольно хороший материальный достаток, человек как бы имел определенную материальную базу, но не справился с субъективными ощущениями какой-то неполноценности своей в трудовой деятельности. И, соответственно, это послужило спусковым механизмом к срыву. То есть, если не получили признания на работе, в коллективе, это может быть вот таким скользким моментом. Поэтому заметите, ну, может быть, высказывание близкого что-то, да, на эту тему. Постарайтесь в обсуждениях дать ему свою точку зрения, другую, да. Если не получается, видите, что застрял на этой теме, да, все-таки тогда подталкивайте к консультации специалиста, чтобы мы уже могли с ним вот, ну, немножко поменять его точку зрения. Возможно, он что-то не видит. То есть те достижения, которые признаются в коллективе, там, в обществе и так далее, ну, он сам их, так сказать, недооценивает и опускает. Да, они на самом деле есть, и люди это замечают. Ну, так вот сработала больная часть личности, которая их обесценила и отодвинула. То есть, работая с психологом, возможно, мы как раз вот это вытащим, и мы его стабилизируем. Обращайте на это внимание. Итак, и следующий период, это у нас период от 12 и так далее, ну, как здесь ставят, вот если смотреть по развитию ребенка, до 20-летнего возраста, обозначает как стадию идентификации личности и путаницы ролей. характерен для подросткового и юношеского возраста. В этот период перед подростком встает задача объединить все, что он знает о себе самом, как об ученике, там, сыне, спортсмене, друге и так далее. Все эти социальные роли он должен собрать в единое целое, осмыслить это целое, связать с прошлым и спроецировать в будущее. Если молодой человек успешно справится с этой задачей, то у него значительно увеличиваются шансы на идентификацию и познание индивидуальности. То есть, кто я, чем я отличаюсь, какие особенности я имею. Перед выздоравливающим, как и перед подростком, на этом этапе встает сложная задача – интеграция знания о себе в контексте реализуемых социальных ролей. Если выздоравливающий успешно справляется с задачей психосоциальной идентификации, и благодаря близким он уже выработал доверие, самостоятельность, предприимчивость и умелость, то кризисного прохождения данной стадии можно избежать. А если идет вот такая размытость идентичности, то что может проявляться во враждебном неприятии социальных ролей? Ну, вот, что это может быть, да? Это может быть непринятие себя как отца, например, да, или как матери. Имея какой-то свой определенный стандарт, какой должен быть отец, да, я тут вот почему-то не вписываюсь в этот стандарт, по моему пониманию, да, и это может давать мне напряжение. То есть критика, я не дотягиваю до какого-то вот уровня, да, и начинается на этом вот это вот самоедство, да, доводит до жалости к себе, и, соответственно, дальше идет человек в срывной процесс. Ну, стадии срывного процесса помните, да? И, соответственно, скатывается вот в это как бы нулевой уровень «стать ничем». Дальнейшее сопоставление вот стадии взросления ребенка и выздоровления, соответственно, зависимых, в общем-то, ну, не проводилось, там уже так далеко не заглядывали. Почему? Потому что, в общем-то, если здесь человек сформировался и вот так прочно встал и устоялся в трезвости, то у него уже будет достаточно ресурсов, чтобы и посмотреть на себя с критикой, дать себе адекватный анализ. Но если вдруг будут включаться какие-то психологические защиты, а рядом грамотные родственники, да, то они, соответственно, подскажут и пути выхода, ну и где-то подтолкнут, замотивируют к работе со специалистами и так далее. То есть вот это основные такие вот этапы, с которыми, соответственно, где проявляются кризисные моменты. И в разрезе этого хочется, соответственно, несколько рекомендаций дать, что все-таки мы делаем, да. Первое. Необходимо научиться доверять выздоравливающему, особенно в течение первого года после выписки. Итак, необходимо научаться доверять выздоравливающему, особенно в течение первого года после выписки. Тут вы уже сами так сказать. Нет, это не значит, что вы должны закрыть глаза и его даже интересоваться, что там с ним происходит. Вы же все равно все видите, вы же все равно все анализируете, да? И какие-то даже вот на уровне предчувствий есть моменты, они все равно включаются. Ну, а иной раз в этот момент, что у зависимых происходит? Ну, позиция страуса в песок, да? Да вроде ничего не происходит, все нормально, да? Но мы с вами для этого и помните предыдущую лекцию фазы срывного процесса смотрели, поэтому сравнивайте, поднимайте материал, анализируйте. Дальше, второе. Нельзя преодолевать трудности за выздоравливающего, с которым ему придется неизбежно столкнуться. Нельзя преодолевать трудности за выздоравливающего, с которыми ему придется неизбежно столкнуться. Главная задача – расположить к себе своего близкого и дать понять, что вы ему доверяете, поддерживаете, ни в коем случае не сравнивайте его действия с действиями других выздоравливающих. То есть не приводите никого в пример. Не говорите, почему у тебя так, а вот там вот у Сергея вот так вот, да? Так, не надо этого делать. Я думаю, те, у кого были у нас семейные сессии, помните, да, что часто среди обид они вам что озвучивали? Когда ты меня сравнивала или сравнивал с кем-то. То есть даже будучи в периоде употребления, понимая, что они делают социально неодобряемые действия, но вы когда сравнивали их с теми, кто делал другие действия, это до сих пор дает чувство обиды. Зачем ты меня с ними сравниваешь? Третье. Обязательным условием бескризисного прохождения ремиссии является передача зависимому выздоравливающему ответственности за свои действия и начинания. Передача выздоравливающему ответственности за свои действия и начинания. Ты решил выбрать вот эту работу? Пожалуйста, я могу. Ну, сказать свою точку зрения. Решение ты принимаешь сам. Ты решил создать семью, жить вот с этим человеком? Опять-таки, выскажите свою позицию и не давите. Решение пусть принимает сам. Ни в коем случае. Потому что потом, если что-то не сложится, вернется к вам и скажет, ну это ж ты мне рекомендовала, ты ж советовала. Позиция, участие близких может быть только косвенной, в виде поддержки и принятия выбора выздоравливающего. Самостоятельное преодоление трудностей позволит приобрести уверенность в себе и своих силах. То есть, кто-то вот часто ребята идут в обучение, ну, учатся заочно, да, сами выбрали. Да, при вашей финансовой помощи они это осуществляют, но какие они гордые бывают, когда они получают вот эти дипломы, когда они рассказывают, как они там пишут, как они дают сессии, как они вот преодолевают вот эти трудности, потому что, ну, вижу их, когда вот работаю, соответственно, с теми, кто вот третий год, шестой год там трезвости и так далее. Ну, им это нравится, это их мотивирует идти дальше. Четвертая рекомендация. Рекомендуется творческий подход к контролю за выполнением взятых на себя вашим близким обязательств. Особенно после 3 лет трезвости. Ну, в каком смысле? Поймите, не тот контроль, который у вас был раньше. Нет. Важно прощать небольшие какие-то неточности в выполнении обязательств. Ну, вот договаривались об этом, да, стремились к этому. А вот что-то вот, ну, не доделал, где-то там вот не дожал, да. Не надо на это тыкать и не надо, так сказать, его вот за это вот склонять. Ни в коем случае. Да, давайте подсказки в очень такой доброжелательной форме. То есть выражайте свое мнение, я бы сделала так. А опять-таки выбор за ним. Пусть сам принимает решение, как он все-таки поступит. Но это чуть выше мы тоже сказали, да? Поэтому промахи небольшие прощаем, пропускаем. И пятая рекомендация. После 6 лет трезвости выздоравливающему необходимо почувствовать свою нужность и важность, что требует полноценного включения его в жизнь семьи и реализацию в профессиональной деятельности, что, безусловно, предполагает эмоциональную поддержку и понимание с вашей стороны. То есть он полноценный член семьи, да, может быть, со своими особенностями, но все равно полноценный член семьи. Нужный, любимый, важный, ну и так далее. И когда вы ему это транслируете, не просто вот это вот, помните, тогда у нас, да, спикерская была, мама рассказывала, не просто глупую, ненужную материнскую любовь, да, а именно такую взрослую, поддерживающую. Вот это нужно. А то, как было в детстве, как было раньше, да, когда неслись, сломя голову в каком-то безумии к своим маленьким детям, это осталось в прошлом. Сейчас это уже совсем другие дети. Пожалуйста, об этом не забывайте. Что хотите спросить, что непонятно, может быть, с чем-то не согласны, пожалуйста, ваше мнение. Кто-то? Ну, то есть здесь, посмотрите, о чем шла речь, о том, что не надо требовать от него от сих до сих. Вот мы с тобой договаривались, да? Ну, где-то более гибкими будьте, ну, может быть, не то слово взяла, гибкими, не творческими, а гибкими. Что-то... Ну, они должны быть обозначены, но если вдруг пошло что-то не так, да, где-то помахи какие-то, ну, что-то вот недовыполнил, ну, не надо вот его за это, вот, понимаете, додавливать эмоционально, не надо. Обозначили и пропустили, пошли дальше. Угу. Так, что еще?
Вот тут нельзя преодолевать трудности уже выздоравливающего, и вот сколько, не сравнивать с другими людьми, а как это связано?
Не, ну не сравнивать, я думаю, понятно, да?
Да.
Я давала пояснение, да? А еще что?
Ну вот не преодолевать трудности.
Не преодолевать трудности, то есть какие-то у него сложности, да?
Не надо.
Не включайтесь активно, уж тем более 100% за него что-то выполнить. Ну не хватает, например, на жизнь, да? Вот не хватает. Или часто вот у нас распространенная тема автомобиль, ездить на нем, ну, свою какую-то самооценочку частично восстанавливать, а средств не хватает. Мы еще не на том уровне, как бы, возможности материальной, чтобы его полноценно содержать, да? И вот здесь начинаются вот эти моменты. Нет, мама все и полностью там ГСМ оплачивает, и техосмотр, и даже штрафы какие-то начинают платить.
Мама, да.
И все пошло по полной программе. А мама да, а мама нет. А с какой стати я твою удовольствие должна оплачивать?
Вот договоренности есть. Какой-то...
То есть когда он выходит в социум после реабилитации, у него есть стремление демонстрировать вот эту взрослую позицию. Сам, да, что-то твои как бы запреты я слышу, уважаю и так далее, отказы какие-то принимаю, но все равно будет пытаться продавливать.
Я
будет.
Подумала.
Вот для этого мы с вами занимаемся, чтобы укрепить вас, чтобы вы понимали, что отдавая, вы таким образом его отбрасываете назад и ближе подводите его опять к срыву. Поэтому нам и надо сейчас понять жесткие вот эти моменты, где дальше нельзя, ну, давать себя продавить. Иначе все будет то же самое старое. И, соответственно, вот, да, хорошие у нас тут есть уже живые примеры, когда договариваемся, кто за что отвечает, да. Соответственно, потом уменьшаем вот эту возможность финансирования. Понятно, что сейчас он, да, ГСМ обслуживает, да, штрафы сам оплачивает. А что там у нас дальше? Чуть где мы можем убрать? А вы ему сейчас там детали какие-то, если сломалась машина, да, помогаете? Mm-hmm. А со временем вы этот пункт вычеркиваете. Сломалась, ты ее сам ремонтируешь. Кредиты. Что кредиты?
Ну, если мы ему не помогаем, есть кредиты.
Нет, ну подождите, вы уж прям совсем так сводите к нулю, к его старому образу мышления. Yeah. Вот когда они выходят, все равно у них есть четкое понимание вот этого, вот, ну, как, что можно переходить, что нельзя. Поэтому реабилитация, она не длится месяц или два, а поэтому все-таки она подольше длится для того, чтобы достучаться до его вот этого сознания.
И это ответственность. Я вышел, когда из реабилитации, у нас там была проблема с его кредитами, я говорю... Но мне не дают твою информацию по твоему кредиту. Ты, пожалуйста, говорю, давай проедем, ты узнай, в каком у тебя состоянии. Вот он, мы вместе поехали, он узнал, что у него там все погашено, и он сразу закрыл свою кредитную карту при мне. Я его об этом не просила вообще. Я лично была удивлена сильно.
И чтобы не было соблазна,
да.
Он просто закрыл. И отказался ее использовать.
Да. Хотя раньше, как же так?
Понятно. У вас есть страх. Вы где-то не верите, сомневаетесь. Да, но в это надо войти, и в этом надо начать жить и, соответственно, делать действия. Согласна.
Да, мы не знаем ничего, что у меня берет. Страха докладывает.
Правильно, а почему бы его не брать, если вот вы все время решали вот эту проблему за него? Понимаете? Почему не пользоваться-то дальше?
Почему не брать, если вы платите?
Мы никогда не платим.
Жена, да, получается?
Жена
платит. Жена, да. Понятно, что с этими кредитами это очень сложная ситуация, это потом вот суды, коллекторы и так далее, это все действительно. Но если вы так и будете продолжать подкармливать и его, и банковскую систему, так они и будут, как говорится, у вас это вот брать и требовать с вас дальше. Что еще? В чем еще? Может быть, не согласны?
А как понять, вот, когда нужно уже отказать в просьбе и как отказать?
Оцените, да, насколько вы подвергаете, ну, не даете ему возможности двигаться вперед. То есть лишаете его шага сделать шаг в саморазвитии. Это все индивидуально. Я не могу вам четкую инструкцию дать. Каждая ситуация, она конкретна. То есть, вот задайте себе вопрос, если я сейчас за нее решаю эту проблему, что у нее действительно нет ресурсов решить или просто не хочет? Если мало ресурсов, я могу чем-то вот, ну, подкинуть, так сказать, условно говоря, вот этих ресурсов, да, ну, может быть, связи какие-то там, может быть, материально что-то, может быть, и там просто ваше физическое участие, да, но опять-таки оценивайте, чтобы не так получилось, вот проблема, вот реши мне ее, чтобы вот этого вообще не было подхода, понимаете? И вы оцениваете, насколько вы. Помните, как мы всегда рекомендуем брать паузу, прежде чем вы даете ответ, как вы будете реагировать на его просьбу. Помните это? Обдумали за время этой паузы, приняли список своих действий, ну, посмотрели его, да? И потом уже вы даете ему. Скорее всего, вы или... Что там было у нас? Такое просто молчаливое такое согласие с сопротивлением получите, да? Значит, достаточно, да, дала помощи. А если, ну, поймете, что обрадовался, все хорошо, то что? Переборщили, слишком много дали. Угу. Тоже довольно такой... Тонкий вопрос, да? Сколько дать, сколько не дать, чтобы, опять-таки, не лишить самостоятельности. Ну, с себя вспомните. Вы когда начинаете двигаться к какой-то цели, когда у вас что-то не хватает, какая-то есть проблема, да? Вы достигаете цели, соответственно, только когда пойдете к ней? Когда? Ну, никто вам это вот, ну, не принесет, не даст. Но если бы вам пришли и сказали, вот, мы вам даем диплом, все официально, зачем вам вообще 5 лет там учиться? Вот, у вас есть диплом, можете идти. Вы пошли учиться? Ну, большинство бы нет. Сказали, да, я вот сейчас почитаю, там, поднаработаю каких-то навыках, вот бумажка есть, и буду я работать спокойненько. Зачем мне вот эти 5 лет тратить? Ну, нам же так не приносят, не кладут диплом, да, и мы что, экзамены, поступления, сессии, ну и все вот эти 5 лет, да, мы, соответственно, с вами работаем. Сложно, трудно, но по-другому.
Интересно.
Правильно, да, потому что мы растем, мы развиваемся, действительно. Еще что, еще
какие? Главная боль, двигатель прогресса. Просто там стартапами занимались, все вообще начинается вот прогресс. Почему вот сейчас вот у нас отвлеки, вот для все-таки гаджеты, там, инновации, люди начинают искать проблемы. То есть какая главная боль? Что тебе? Как вот это вот этого не хватает, да, все, так, давайте новый бизнес, вот поможем вот, в этом, и люди зарабатывают на этом деньги. То есть ищут именно главную боль. Вот с этого и начинается развитие.
Развитие, да. И мы начинаем.
Это и надо и решить.
Шевелиться, да, начинаем, да, узнавать по этой теме, да, да, план, да, строить и так далее. Вот, знаете, в пятницу буквально вспоминаю, консультация была. Он не в реабилитации, это молодой человек, и никогда не был в реабилитации, но, к сожалению, погружается в проблему токсикомании. И вот там уже формирование зависимости прямо налицо. Ну и с ним беседую в присутствии мамы, да. Он говорит, мама говорит, ну, я спрашиваю, какие у тебя планы? Сейчас учится в колледже, мама платит за него, сессию оплатила, чтобы не выгнали. То есть обучение платное, соответственно, сессию он не выполняет, мама еще и сессию оплатила. Я говорю, зачем вы это сделали? Ну как же, мы же вообще всю сумму вот эту за год потеряем. То есть мама оплатила ему сессию, чтобы его перевели на следующий курс. То есть он на следующем курсе, тоже она ему курс оплатит, он сессии выполняет, ну вот по его позиции, вот он несколько фраз бросил, было понятно, что скорее не будет. Я говорю, почему ты не учишься? Я говорю, что сложно? Он говорит, ой, там вся школьная программа, а мне она неинтересна. Вот когда будут, как он сказал, спецпредметы по профессии, я тогда буду. Ну, иллюзию, услышали? Да, иллюзию, да? Ну, и тут, соответственно, мама подключается, ну, ты же хочешь там вот какие-то перспективы нарисовать, вплоть до того, что хочет человек уехать за границу. Выбрал Германию, привлекает его, узнает что-то. Я говорю, что ты делаешь, как ты готовишься, чтобы туда поехать? Язык хотя бы учишь? Я говорю, когда планируешь начать? Не знаю. Вы понимаете, вот она, иллюзия, хочу вот туда, там красивая жизнь, я туда уеду, все будет хорошо. А как оно будет вот осуществляться, вот это, чтобы было хорошо? В общем-то, не думает о том. Но зато я услышала четкую трансляцию обвинения в адрес отца. С папой очень плохие отношения. Ну, мама как-то еще пытается вот это вот найти какой-то, да, паритет между ним и папой, и собою, да. Какой-то контакт поддержать. Папа более жесткий, конкретный, он вот такое требование к нему предъявляет. А тут сопротивляется. И обвинение в адрес отца. В плане того, что мы вот не очень как бы хорошо в материальном плане живем. Ну, он считает себя бедной семьей, этот мальчик. Я говорю, и что? А говорю, к папе какие претензии? Я говорю, ну такие возможности. У него много возможностей. Он просто их не хочет реализовывать. Вот чувствуете проекция? Фактически это он про себя говорит. Возможности есть, но я не хочу их реализовывать. А, как говорится, задать вопрос, какие возможности, почему ты так рассуждаешь, вообще имеешь ли ты право так рассуждать, да? Как бы обязан, ну, рассуждать за другого человека, и как тебе кажется, что у него там, он просто ленится и все. Ну, хотя отец работает, как бы он не безработный у них. Ну, такая вот, да, особенность. Может быть, нет возможности на более высокооплачиваемую пойти. Может быть, еще что-то. Ну, во всяком случае, не тебе об этом судить и рассуждать, когда ты ни копейки еще не заработал. Я говорю, хорошо, тебя не устраивает, тебе 17 лет. Почему ты не идешь подрабатывать? Меня нигде не берут. Я говорю, не может быть. Я говорю, все равно у нас, говорю, сейчас есть, говорю, даже летом вот есть вот эти молодежные биржи труда, где можно пойти заработать. Я говорю, берут и на нелегальные, говорю, ставки, все равно берут.
14 лет официально.
Ну, вот там вот, видите, уже своя позиция сформировалась, свое оправдание. Вот папа плохой, папа нам мало денег дает. А я, ну, я не собираюсь как бы не шевелиться. У меня на это все готовые ответы, есть оправдание, зачем мне работать. Я же учусь в колледже, в кавычках учусь, да, мама оплачивает, я только числюсь там. Соответственно, вот она уже четко сформировавшаяся, вот получается, потребительская позиция, да, детская позиция, инфантильная, из которой, в общем-то, выходить ему еще длительный путь, чтобы вот это все как бы восстановить в своем развитии. По сути, это дело уже 17 лет, да, уже скоро-скоро и уже совершеннолетие. Позиции-то должны быть совсем другие. Ну, вот такой вот живой пример, к сожалению. Ну что, жду вас всех на следующий понедельник.
Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.